Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. ПАСЕ подвергла критике российский закон о неправительственных организациях. В Петербурге избит студент из Камеруна. В палестинской автономии проходят выборы в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. В резолюции также говорится, что Россия должна стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом, вызванным заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. ФСБ, в частности, обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Марка Доу, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Студент второго курса лесотехнической академии, 26-летний гражданин Камеруна, был госпитализирован в травмпункт с диагнозом перелом правой скулы, ушиб подбровья и кровоизлияние в правый глаз. Врачи сообщили о происшествии в отделении милиции Выборгского РУВД, после чего правоохранительные органы начали проверку. Выяснить удалось немного. Накануне вечером на иностранном гражданина напали несколько неизвестных, которые, избив его, скрылись с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападения на иностранных студентов, в основном граждан африканских стран, участились в последние месяцы. 24 декабря в Петербурге был убит студент, тоже камерунец, после чего иностранные студенты провели митинг протеста у стен городской администрации. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели сегодня акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений на заводе. По заводскому радио они успели зачитать обращение к рабочим, но уже через полчаса все участники акции, около 50 человек, были задержаны и доставлены в отделение милиции. Руководство компании «Руспромавто», которое принадлежит ГАЗ, опровергло информацию о планируемом увольнении рабочих. В Грозном в ходе спецоперации убиты 2 маджахеда, в перестрелке ранены 4 офицера ФСБ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Подобных домов в частном секторе заводского района Грозного сотрудники управления ФСБ по Чеченской Республике заблокировали 2 маджахедов полевого командира Довкиумарова, сообщили пресс-службе МВД Чеченской Республики. В окруженном доме оказались полевой командир Рустам Султанов и его помощник Адам Лакаев. На предложение военных сдаться без боя маджахеды открыли огонь из автоматов и подствольных гранатометов. В ходе 40-минутной перестрелки Рустам Султанов и Адам Лакаев, от полученных многочисленных ранений, скончались на месте. Со стороны спецназа сотрудников управления ФСБ по Чечне ранены 4 офицеров. Состояние одного из них тяжелое. По утверждению пресс-службы объединенной группировки российских войск в Чечне, оба убитых маджахеда находились на федеральном розыске за участие в нападении на Ингушскую республику, совершенную под руководством Шамиля Басаева в июне 2004 года. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии сообщают о высокой явке на проходящих сегодня парламентских выборах. По данным избирательной комиссии, в голосовании уже приняли участие около 60% избирателей. Избирательные участки открыты на западном берегу Иордана, в секторе Газа и в восточном Иерусалиме. По данным опросов общественного мнения, правящая партия «Фатх» и экстремистская группировка «Хамас» имеют практически равные шансы на победу. Лидер Хамас Махмуд Ас-Захар, уверенный в победе, уже заявил.
Чтобы добиться наших целей, чтобы воссоздать то, что было разрушено израильтянами и нашими собственными коррупционерами, мы призываем всех принять посильное участие в этом процессе. Все проблемы, все детали мы обсудим с людьми, которые будут представлены в парламенте.
Это был лидер Хамас. На западе Ирака у города Рамади убит местный тележурналист. Он попал под перекрестный огонь, когда вел репортаж о столкновении между американскими военными и повстанцами. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую тележурналистку. Она получила небольшие травмы. Кроме того, в иракской столице полиция при невыясненных пока обстоятельствах застрелила суннитского священнослужителя. Сообщается также о взрыве в Багдаде заминированной машины. Есть жертвы. Ситуация с энергоснабжением Грузии вновь обострилась. Россия сократила подачу газа в Азербайджан, с которым грузинские власти договорились об экстренных поставках топлива, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Радостные и оптимистические заявления правительства Грузии о том, что энергетический кризис преодолен и страна сможет получить из Азербайджана необходимое количество природного газа для обогрева квартир и выработки электроэнергии, сменились пессимизмом после того, как министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил на пресс-конференции, что Россия неожиданно сократила поставку газа Азербайджану, после чего эта страна не в состоянии поставлять газ в Грузию в обещанных объемах. При этом «Газпром» ссылается на аварию в Дагестане. Однако, по словам министра энергетики Грузии, совпадений слишком много. Сначала взрываются два независимых друг от друга газопровода в Северной Осетии. В то же время взрывается линия электропередач в сотнях километрах в Карачаево-Черкесии. И вот новое ЧП уже в Дагестане. Господин Гилаури намекнул, что Россия преднамеренно затягивает ремонт газопровода Россия-Грузия-Армения и сократила поставку газа Азербайджану, чтобы создать Грузии дополнительные проблемы. Впрочем, кроме предположений, никаких прямых доказательств у официального Тбилиси нет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Киргизия выдвинула новые условия использования Соединенными Штатами авиабазы Манас под Бишкеком. Представитель МИД Киргизии сообщил.
24 января Министерство иностранных дел Киргизии передало послу США Мэри Явнович официальный документ о будущем размещении американских сил в Киргизии с детальным изложением новых условий. Они включают увеличение платы за аренду, компенсацию экологического ущерба и выплаты за каждый взлет и посадку самолетов.
Это был представитель МИД Киргизии. Говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Сессия ПАСЭ осудила нарушение прав человека в Чечне и российский закон об НПО. Госдума обсуждает российско-британский шпионский скандал. Начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе. В Челябинске продолжается следствие по делу военнослужащих, истязавших сослуживцев. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российско-британский шпионский скандал и связанные с ним гонения на неправительственные организации в России вот уже четвертый день остается в заголовках новостей. Сегодня свое отношение к ситуации высказал президент России. По словам Владимира Путина, Россия не будет портить отношения с зарубежными партнерами в связи с деятельностью британских спецслужб. Президент сомневается в необходимости высылки британских разведчиков. Но вышлем мы их, приедут другие, может быть, умных пришлют, нам учимся потом искать их, заявил Путин. Одновременно президент выразил сожаление в связи с попытками иностранных спецслужб влиять на работу российских неправительственных организаций. При этом Путин пообещал поддерживать деятельность НПО в России, несмотря на инцидент с британскими разведчиками. Британский шпионаж обсуждался сегодня и на заседании Госдумы. Было принято обращение к парламентам европейских стран с призывом осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. В Думе работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР, призвал не останавливаться на достигнутых успехах в деле борьбы со шпионящими неправительственными организациями, но и вывести на чистую воду их единомышленников из политической среды.
Хотел бы дать протокольное поручение нашему комитету безопасности запросить информацию ФСБ о том, какие политические партии и организации серьезные финансируются за счет иностранных источников в связи с новыми разоблачениями, которые мы наблюдаем сейчас. Поймали каких-то мальчиков, да? И упоминают организации, типа Хельсинской группы, не очень важные. А мы говорим много лет о том, что политические партии целые финансировались из-за рубежа 10 лет. Поэтому пора чекистам найти не только философский камень, так сказать, на улицах Москвы, но и выявить те организации, которые, так сказать, реально много лет контролируются из-за рубежа. Яблоко и коммунисты тоже.
Коллега Митрофанова по фракции Олег Малышкин видит шпионов повсюду.
У нас 3.15 возле бани не собираются.
Там уж межрайонные агенты ЦРУ там уже газопровод разломали. И поэтому я думаю, что уже назрел вопрос о хорошем законопроекте, о создании комитета государственной безопасности. И мы готовы туда лучших представителей уже послать на работу, хотя некоторые уже тут давно работают.
Антишпионский пыл взялся охладить Анатолий Локоть из фракции КПРФ.
В советское время вообще подобные материалы избегали публиковать на широкой общественности. Почему? Потому что люди, страдающие различными фобиями, чтобы у них вот течение болезни в этот момент не обострялось.
Владимир Грешуков, тоже фракция КПРФ, намекнул еще прозрачнее.
Кто кричит громче всех «держите вора», тот, как правило, сам замешан в этом.
Андрей Савельев, фракция «Родина», предостерег.
Не хотелось бы, чтобы вчерашний шпионский скандал перерос в шпиономанию.
Андрей Головатюк, ЛДПР, напротив, потребовал идти дальше.
Запросить информацию правительства Российской Федерации об экономическом ущербе, нанесенном России в результате деятельности шпионской сети во главе с английскими дипломатами. И включить туда упущенную экономическую выгоду от этого. Либо обращаться в суд в европейский, чтобы нам Англия эти деньги возмещала.
Председатель Комитета по безопасности единорос Владимир Васильев предложил.
Хочу предложить включить в повестку дня заявление Государственной Думы о недопустимости влияния спецслужб на деятельность неправительственных, некоммерческих организаций и соответствующее обращение Государственной Думы.
Спасибо.
Мы подготовили вместе с комитетом Плигина.
Все заключения уже имеются, да?
Да, все подготовлено.
Спасибо.
А вот его заместитель по комитету, коммунист Виктор Илюхин, возражает.
Я бы не хотел, чтобы парламент России по оперативной информации втягивался в шпиономанию, и я бы не хотел, чтобы парламент России себя дискредитировал. Вы мне скажите, заявление о недопустимости влияния спецслужб на некоммерческие организации. Но о влиянии спецслужб на наше Министерство обороны, на наш депутатский корпус, это что, допустимо? И мы по каждому направлению будем принимать такие заявления. У нас напрашивается другая мысль. И другой вывод из той шпиономании, которая сегодня разогрета по оперативной, я подчеркиваю, информации. Сегодня пол России заморозили. Сегодня сотни тысяч граждан оказались обманутыми. Те граждане, которые внесли свои сбережения на покупку жилья. Рост страшных цен на тарифы. Преступность выросла за год почти на 25%. На 40% грабежи. Давайте заниматься шпиономанией. Англичане вышлют 4-5 дипломатов оттуда. Что мы с вами достигнем? Недопустимо на волне шпионского психоза, который сегодня мы наблюдаем в России, втягивать парламент в обсуждение этой проблемы. Мы, по сути дела, наживем большой конфликт.
Тем не менее, Государственная Дума России приняла заявление о недопустимости влияния спецслужб на деятельность некоммерческих неправительственных организаций. В нем выражается обеспокоенность фактом финансирования НПО лицами, осуществляющими разведывательные мероприятия на территории России, в частности, некоторыми сотрудниками посольства Великобритании. Подобные действия, подчеркивается в заявлении, подрывают доверие к НПО как к общепризнанному важнейшему институту гражданского общества. В заявлении Нижней Палаты Парламента говорится о недопустимости использования НПО в целях, противоречащих гуманитарному, социально-позитивному характеру их деятельности. Государственная Дума настаивает, практика взаимодействия сотрудников спецслужб с НПО заслуживает осуждения парламентами государств Европы. И реакция на все эти события одного из ведущих российских правозащитников, лидера общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. «Если следовать логике спецслужб, — подчеркнул он, — то в шпионский ряд попадают и некоторые российские госструктуры».
Шпионский скандал в России развивается, и публике становятся известны некоторые пикантные подробности. Вот, например, в газете «Известия» вчера была расшифрована вот эта таинственная заявка на грант в школу общественных инспекторов. Сначала это комментировалось так саркастически, мол, что вот шпионы сейчас уже школу общественных инспекторов организовали в России. А выяснилось, что школа — это общественных инспекторов по этому гранту. Фактически это грант совместный. Правозащитная организация, которую возглавляет известный правозащитник Борщов, который одновременно возглавляет общественный совет при Минюсте, и сам общественный совет очень тесно взаимодействует с Министерством юстиции. И вот в рамках этого гранта, там с одной стороны готовят инспекторов тюрем для будущего, когда будет принят федеральный закон общественной инспекции мест заключения, но одновременно значительная часть этих средств тратится на вывоз за границу руководителей колоний, там, СИЗО, так сказать, для того, чтобы они видели, как на Западе устроена пенитенциарная система.
Набираться опыта просто, да?
Набираться опыта, совершенно верно. Так вот, и фактически это грант идет на обслуживание государственных чиновников.
Можно, значит, управление исполнения наказания Минюста причислить тоже, да?
Так, нет, если вот так огульно, каждый, кто получает грант, который подписал Марк Доуз, да, если появилось такое заявление, что британские разведчики финансируют неправительственные организации. Вот если продолжать эту логику, да, то надо через запятую писать. Британские разведчики финансируют Федеральную службу исполнения наказания. Я предполагаю, что в этом, конечно, участвовал Кремль, потому что уровень Кремль, причем на хорошем уровне руководства, не знаю, участвовал ли президент.
Лев Александрович, можно ли правозащиту свалить вот таким способом?
Нет, по-моему, таким образом они сейчас дают возможность популяризировать идеи правозащитников в России.
Заключил исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Российские спецслужбы и шпионский камень. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Официальные британские представители осторожно комментируют шпионский скандал, однако лондонские газеты публикуют пространные репортажи из Москвы, посвященные этой теме. Корреспондент «Свободы» Наталья Голицына беседовала с дипломатическим редактором газеты «Таймс» Майклом Биньеном.
Господин Биньен, какую цель преследовали российские власти, спровоцировав этот шпионский скандал?
Думаю, что главной целью было стремление русских предупредить критику Западом того, что происходит в России. В частности, путинский тоталитарный стиль правления, его нападки на неправительственные организации. Короче говоря, русские хотели показать, что Запад вмешивается в российские внутренние дела и при этом не перестает шпионить в России. И в какой-то мере это ответ Западу на его обвинение в том, что Россия наращивает масштаб своих шпионских операций за границей. Кроме того, ФСБ явно заинтересован в пиаре с тем, чтобы укрепить свои позиции в стране. Скандал разразился в самом начале председательства России в Большой Восьмерке, что, конечно, не лучшее время, однако, если русские хотели направить это послание Западу, то лучше это было сделать сейчас, чем накануне саммита Большой Восьмерки.
Почему, на ваш взгляд, в центре этого скандала оказались российские неправительственные организации?
Решающим моментом здесь оказался тот факт, что Путин и Кремль в целом хотят продемонстрировать, что недовольны некоторыми из этих организаций, в особенности их политической активностью, которая, как они опасаются, может создать революционную ситуацию, аналогичную той, которая возникла в Украине, Грузии и Киргизии. Главная цель нападок на них – предотвратить возможность таких революций в России. И тот факт, что Британия открыто поддерживает некоторые из этих организаций, причем отнюдь не тайно, а абсолютно открыто, с помощью грантов и политической поддержки, похоже, оказалось хорошей целью для этого удара.
В связи со шпионским скандалом Госдума России приняла постановление, в котором выражает обеспокоенность практикой финансирования российских неправительственных организаций иностранными спецслужбами. Как вы полагаете, можно ли расценивать это постановление как реакцию российской общественности?
В действительности деятельность Думы в наше время не более чем эхо политики Кремля. Она в очень небольшой мере способна на независимые политические инициативы. Фракция «Единой России» в ней обычно действует только по указке Кремля. А он хочет придать максимальную огласку произошедшему, дать знать общественности, что Россия должным образом на него прореагировала и заодно предупредить российские неправительственные организации. Были задействованы националистические элементы в Думе, которые подняли крик, что Россия вновь оказалась под иностранным давлением, что в свою очередь рассчитано на соответствующую реакцию. Думаю, что в этом случае Думой воспользовались в целях публисити.
На пресс-конференции в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия не намерена в связи с этим шпионским скандалом нагнетать обстановку и портить отношения с западными партнерами. Озабочен ли российский президент, на ваш взгляд, хорошими отношениями с Великобританией?
Полагаю, что озабочен, но до определенной степени. Одним из таких ограничений можно считать нежелание выслушивать критику внутренней политики России со стороны отдельных лиц или организаций в Британии. Кремль не приветствует поддержку со стороны британских фондов российских оппозиционных групп. Он рассматривает это как нежелательное вмешательство во внутренние дела. Такого рода реакция восходит к советским временам. И, конечно, обладая опытом работы в КГБ, господин Путин всегда проявлял подозрительность в отношении зарубежной озабоченности тем, что он считает внутренним делом России.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли резолюция ПАСЕ, осуждающая закон о некоммерческих организациях, на его смягчение? В 23 часов на ваши вопросы будут отвечать Светлана Кузнецова, Московское отделение Союза комитетов солдатских матерей, и Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский закон о неправительственных организациях неожиданно стал одной из тем обсуждения на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Почему возник этот вопрос?
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, во-первых, действительно, никто не ожидал, что этот вопрос встанет в резолюции, которая не относится к деятельности неправительственных организаций. Резолюция относилась к докладу об осуждении нарушений прав человека в Чечне, но уже при публиковании этого доклада Эрик Юргенс из Голландии сконцентрировал свое внимание на том, что в докладе есть роль неправительственных организаций, и таким образом он давал понять, что что бы сейчас в Москве ни происходило, в Совете Европы эти организации ценят. Я думаю, что мы должны быть благодарны неправительственным организациям, работающим в Чечне, в особенности Мемориалу и Human Rights Watch, но и многим другим за то, что они и нам, россиянам, рассказали о том, что происходит с обеих сторон конфликта, со стороны боевиков и со стороны федеральных сил, что делают те и другие, и что сейчас переживает само население Чечни. И таким образом очевидно было, что доклад о нарушении прав человека в Чечне как-либо коснется и деятельности неправительственных организаций. Тем не менее, поправка была для очень многих неожиданная. Она даже немножко выпадает из всего текста резолюции. Там говорится, что Совет Европы считает, что недавно принятый закон о неправительственных организациях не соответствует стандартам Совета Европы. И также он обеспокоен преследованием неправительственных организаций, как, например, обществом российско-чеченской дружбы. Резолюция была принята вместе с этой поправкой, это стало сенсацией, и надо сказать, что российская делегация реагировала очень жестко на это. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель российской делегации в ПАСЕ Константин Косачев.
Сегодня, на мой взгляд, в Ассамблее произошел правовой беспредел. В практике многих парламентов мира, включая Государственную Думу, есть такое понятие, как паровоз, когда к одному законопроекту прицепляют совершенно не имеющими к его содержанию поправку. Но бог с ним, если бы эта поправка была корректной. В данном случае Ассамблея выставила себя в совершенно позорном свете, потому что вопрос о соответствии того или иного закона стандартам Совета Европы – это вопрос юридической, а не политической экспертизы.
Ну и надо сказать, что российские юристы уже говорят, что будут против этой поправки и против этой резолюции изо всех сил протестовать. Действительно, ситуация не очень простая. Почему? Потому что и недавно генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, и президент парламентской ассамблеи Рене ван дер Линден говорили, что принятый закон проходит сейчас некую юридическую оценку в самом Совете Европы. Только через некоторое время можно сказать о том, соответствует он или не соответствует стандартам Совета Европы. Но вот так совпало, что дана была оценка политическая, и очень многие говорили в кулуарах в Совете Европы, что да, оценка политическая, и это отчасти ответ на то, что происходит вокруг неправительственных организаций в Москве. Что же касается самого доклада о нарушении прав человека в Чечне, то здесь была тоже довольно большая дискуссия, потому что российская делегация очень сильно защищалась, она говорила, что достигнут серьезный прогресс, что прошли первые выборы в Чечне, как президентские, так и парламентские, наконец-то, и что на самом деле не замечать этого нельзя, а также нельзя не замечать нарушение прав человека со стороны боевиков. Но депутат из Грузии Елена Тевдорадзе сказала, что все это, в общем, бледнеет на фоне тех сообщений, которые по-прежнему поступают из Чечни.
По данным некоторых международных организаций, которые были предоставлены нам, за последние два месяца 27 убитых мирных жителей, 45 пропавших, из них 8 женщин, 38 незаконно задержанных. Продолжаются преследования и угрозы в адрес семей, которые за защитой своих прав обратились в Страсбургский суд.
И это то, что сказала Елена Тевдорадзе о том, что преследуются жертвы, преследуются те, кто обратился в Страсбургский суд, это очень серьезно для Совета Европы, потому что Европейский суд по правам человека – это фактически организация, работающая при Совете Европы. И то, что на этих людях заострено внимание, то, что они подвергаются преследованиям, конечно же, не может вызвать никакой безучастности даже в Совете Европы. Конечно же, понятно, что поэтому отчасти резолюция и была достаточно жесткой. Кроме того, надо сказать, что вообще весь доклад по нарушению прав человека в Чечне был подготовлен Рудольфом Биндигом. Это человек, который вот на этой сессии ушел на пенсию. Это ветеран социал-демократии в Германии. Он возглавлял немецкую делегацию в ПАСЕ очень долго. И немецкие демократы говорили, что вышло чуть ли не лучше, чем задумывалось. То есть одной декларацией ПАСЕ и подчеркнула роль неправительственных организаций, и опять вернулась к вопросу о правах человека в Чечне. Ну, естественно, российская делегация сказала, что господин Биндик захотел просто погромче хлопнуть дверью, уходя из парламентской ассамблеи Совета Европы. Надо сказать, что, тем не менее, эту резолюцию, а в особенности пункта о неправительственных организациях, поддержали очень многие парламентарии, и поэтому очевидно, что как и чеченская ситуация, так и ситуация с неправительственными организациями находится буквально в постоянном внимании парламентариев из Европы. Они обращаются к новостям, и они видят то, что происходит сейчас в Москве. Это был своеобразный ответ Государственной Думе.
Данила, в повестке дня сегодняшнего заседания один из важнейших вопросов сессии – вопрос о резолюции, призывающей осудить преступления, совершенные коммунистическими режимами. Как проходило ее обсуждение?
Ее обсуждение, во-первых, очень долго готовилось, и надо сказать, что готовилось оно не тихо. В Страсбурге накануне прошла демонстрация левых сил, ее возглавили коммунисты из российской делегации, но там были и греческие коммунисты, и коммунисты из Швеции, и коммунисты из разных стран Европы, которые говорили, что нельзя осуждать коммунизм, нельзя марать идеологию, которая сейчас, в общем, не совсем уж не популярна, идеологию социального равенства и так далее, но те, кто инициировал этот доклад, а инициировал его тоже швед, только либерал Йоран Линдблад, говорили, что не осуждают они коммунизм, они осуждают преступления тоталитарных коммунистических режимов, то есть отдельные, но конкретные и много раз доказанные деяния. И, кстати, Йоран Линдблад сказал, что вообще коммунистические режимы характеризуются целым набором неких признаков, и вот интересны те признаки, которые он перечислил. Коммунистические режимы обладают несколькими признаками. Одна массовая партия, и можно думать и делать лишь то, что хочет эта партия. Также единая идеология. Власть концентрируется у небольшой группы людей, и чтобы осуществлять контроль над людьми, эта группа располагает мощными полицейскими силами. Эта группа также монопольно контролирует масс-медиа и национализирует экономику. Но надо сказать, что, конечно же, развернулась очень серьезная дискуссия. Дискуссия прежде всего вокруг пункта в резолюции. В самом докладе есть очень много параллелей коммунизма и нацизма, национал-социализма. И доклад все-таки пока не принята по нему резолюция. Это мнение того, кто его готовил. То есть, собственно, Йорана Линдблада и его коллег. Когда же резолюция принимается, за нее голосует вся парламентская ассамблея Совета Европы. И вот в этой резолюции в одном пункте есть упоминание о том, что коммунистические режимы и коммунистические преступления не были подвергнуты судебному разбирательству и юридически осуждены, как то произошло с нацизмом. И вот пока самый острый для парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос, насколько все-таки эти сравнения коммунизма и нацизма останутся или уйдут. Во всяком случае, дискуссии очень бурные. Руководитель российской компартии Геннадий Зюганов тоже реагирует на всю эту дискуссию очень бурно. Вот что он сказал в интервью «Свободе».
Идут по пути Геббельса и маккартизма. На мой взгляд, это печально. Снова пытаются Европу закутать в шинель холодной войны и навязать варварство. Это долгоиграющая и далеко идущая провокация с весьма печальными последствиями в целом для мира и Европы. Мир на глазах левеет. Так что это попытка реакционных сил отбросить планету назад.
Но надо сказать при этом, что, конечно же, очень многие депутаты в парламентской ассамблее выступают крайне убедительно. Депутаты из Венгрии, из Чехии упоминают просто конкретные случаи. Они говорят, что это было связано с тем, что идеология коммунизма проповедовала диктатуру пролетариата, проповедовала неизбежную классовую борьбу. И, в общем, это было использовано тоталитарными режимами очень удобно, такие догмы идеологические.
Спасибо, Данила. Я благодарю специального корреспондента «Свободы» в Страсбурге Данилу Гальперовича. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» в Давосе начинает работу Всемирный экономический форум. Продолжается следствие по делу об истязании военнослужащих в Челябинске. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующим европейским стандартам российский закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. ПАСЕ призвала также Россию стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Госдума России призывает парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление вслед за заявлениями ФСБ о шпионской деятельности в Москве британских дипломатов. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Нападавшие скрылись. Уголовное дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений. Все участники акции были задержаны. Власти палестинской автономии сообщают о высокой явке на проходящих сегодня парламентских выборах. По данным избирательной комиссии, в голосовании уже приняли участие около 60% избирателей. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. Но на Украине за прошедшие сутки погибли 53 человека, в Польше 14, в Румынии 3.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Давосе сегодня открылся ежегодный Всемирный экономический форум. На нем, как ожидается, будут обсуждаться экономические перспективы Китая и Индии, информационные технологии, их влияние на мировую экономику, а также проблемы регионального развития. Однако у российских представителей в Давосе иные темы для переговоров, рассказывает Иван Трифилов.
Повестка Всемирного экономического форума не предполагает длительных дискуссий о состоянии экономики России. Но без обсуждение вклада страны в обеспечение глобальной энергетической безопасности в Давосе, судя по всему, все-таки не обойдется. Говорить же о перспективах экономического развития России и тем более сравнивать его с темпами роста Китая или Индии для мировой элиты и вовсе бессмысленно. Всем уже и так понятно, на чем базируются успехи российской экономики. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Наверное, поэтому нынешняя российская делегация и не отличается с особой представительностью. Ее возглавляет единственный представитель правительства, приехавший в Давос, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако у него другие задачи. Герман Греф планирует провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России в ВТО. В их числе Швейцария и США, которые по-прежнему настаивают на выполнении ряда условий, считающихся в Москве неприемлемыми. Наталья Орлова напоминает, что среди них и вопрос о допуске филиалов иностранных банков на российский финансовый рынок.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и в целом политики группе центральных банков. Я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики центрального банка, потому что у нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность центрального банка поддерживать ликвидность банков, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Впрочем, у Германа Грефа не так много времени, чтобы договориться со своими оппонентами. 29 января Всемирный экономический форум заканчивает свою работу. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Давосский форум стал одной из тем обсуждений участников прошедшего в Киеве круглого стола «Украина как шанс для постпутинской России». В дискуссии принял участие бывший советник президента России Андрей Илларионов. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Круглый стол «Украина как шанс для постпутинской России» был организован предвыборным блоком партии «Реформа и порядок» и «Пора». В ходе дискуссии бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков отметил, что в минувшем году на Киевском Майдане впервые на постсоветском пространстве победила оппозиция. По мнению Старикова, через два года революция, произошедшая на Украине, может повториться и в России. Возобновление газового противостояния Киева и Москвы также было в центре внимания участников круглого стола. В среду Россия в очередной раз обвинила Украину в несанкционированном отборе российского транзитного газа. В Киеве это заявление снова опровергли. Эксперты считают, что возобновление газового конфликта связано с отказом Украины на российских условиях подписывать соглашение о создании совместного предприятия с компанией «Росукрэнерго». Принимавший участие в круглом столе бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов заявил, что газовый конфликт используется Кремлем для политического давления на Украину. Отвечая на мой вопрос о том, когда Киев и Москва могут поставить точку в газовой проблеме, Андрей Илларионов сказал:
по этому поводу существуют разные школы. Одну школу представил депутат Государственной Думы Константин Косачев, являющийся главой Международного комитета Государственной Думы, который в эфире Первого канала российского телевидения сказал, что газовая война между Россией и Украиной закончится в день парламентских выборов на Украине.
В среду не удалось подписать в Киеве соглашение компании «Росукрэнерго» и компании «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия по продаже газа на украинском рынке. Не считаете ли вы, что «Росукрэнерго» – это своеобразный проект Кремля, призванный загнать Украину в экономический капкан?
Я не могу ничего прокомментировать по этому поводу. С моей точки зрения, как я уже сказал, в отношениях между двумя странами, такими как Россия и Украина, можно было бы обойтись без посредников.
Кроме газовых проблем и конфликта вокруг маяков в Крыму, мы сейчас наблюдаем и обострение торгово-экономических отношений, связанных с запретом на ввоз на территорию России украинской мясной и молочной продукции. Кто больше от этого проиграет, Россия или Украина?
Ну, ответ очевиден – российское население. Вы понимаете, естественно, конечно, пострадает и Украина, но Украина худо-бедно может какую-то часть этой продукции поставить кому-то другому. Может быть, не по таким ценам, может быть, не в таком объеме, но так или иначе какая-то часть этой продукции найдет свои рынки сбыта. И этот объем Россия, конечно, потеряет. И в данном случае, конечно, наказаны будут российские потребители, прежде всего, ну, конечно, частично и украинские поставщики. В любом случае, ущерб будет нанесен экономическим интересам как в России, так и на Украине.
Как известно, еще при правительстве Юлии Тимошенко на Украине были ликвидированы свободные экономические зоны. Вы считаете это правильным решением, и как вы относитесь к свободным экономическим зонам в России?
Мне кажется, решение, которое было принято украинским правительством, абсолютно правильно. Ликвидация экономических зон, потому что экономические зоны – это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон на территории страны, потому что это еще один способ ухудшения условий ведения бизнеса на территории Российской Федерации. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Говорил бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 25 января, итоговый выпуск. Сегодня появились сообщения о том, что в рамках громкого уголовного дела о дедовщине в Челябинском танковом училище, где старослужащие истязали молодых солдат, задержаны новые подозреваемые. Прокуратура Приволжско-Уральского военного округа, с сотрудниками которой связался корреспондент «Свободы» Александр Валиев, скупо комментирует ход следствия.
Об очередном ЧП в армии стало известно 12 декабря после новогодних праздников. Информация прошла спустя неделю с тех пор, как солдату Андрею Сучеву ампутировали левую ногу. Андрей попал в больницу 4 января. В тот день он не смог из-за сильной боли в ногах выйти на утреннее построение у себя в части, которая расположена в Бишкиле под Челябинском. До этого на недомогание солдата никто из командиров не обратил внимания. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и серьезные повреждения половых органов. О причинах травм солдат говорить отказывался, думая, что ему еще предстоит возвращение в родную часть. Однако, когда стало ясно, что придется ампутировать ногу и встреча с сослуживцами ему теперь не грозит, Андрей признался докторам, которые и без того же заподозрили криминальный характер травмы и тромбоза, что это дело рук сослуживцев. Однако, когда история получила огласку и прокуратура возбудила уголовное дело, Андрей уже говорить не мог. После операции его жизнь поддерживала система искусственной вентиляции легких. Говорит мама Андрея Галина Сычева.
Нет, я уже приехала, он не мог уже говорить. Он лежал полностью под аппаратами, как и сейчас лежит. Он дышит через аппараты, давление у него все через аппарат. Как они объясняют, раз это идет заражение крови, постоянно перекачка, и он дышать сам не может. Так он глазами видит, он понимает, он плачет, он хочет сказать, но он не может.
Спустя некоторое время, видя, что гангрена распространяется дальше, врачи решили ампутировать и вторую ногу, а еще позже палец на руке. К этому времени в ходе расследования выяснились обстоятельства, на основании которых военный прокурор предъявил обвинение сослуживцу Сычеву-младшему сержанту Сивякову по статье «Превышение должностных полномочий». Об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации Андрея Сычева, следственные органы молчат. Однако мама солдата придерживается версии, согласно которой Андрея пока лечили в новогоднюю ночь. По неизвестным пока причинам старослужащие решили поиздеваться над новичком, который был призван в июне. Его привязали к стулу, перетягивали ноги, били. Из-за нарушения кровоснабжения образовались тромбы, началась гангрена. Некоторые средства массовой информации со ссылкой на анонимные источники сообщили о сексуальном насилии. Однако эту информацию не подтверждают ни врачи, ни родственники солдата. Ряд информационных агентств сегодня распространил информацию о том, что в деле солдата Сычева появились новые задержанные. Раскрыть это преступление военной прокуратуре удалось, преодолев круговую поруку. В настоящее время установлены и задержаны 6 виновных в этом военнослужащих, в том числе 2 офицера. Младшему сержанту Александру Сивякову непосредственно издевавшемуся над Сычевым уже предъявлено обвинение. Новости такого характера прошли сегодня по информационным лентам. Однако, на самом деле, вокруг дела солдата Сычева по-прежнему завеса тайны. Говорит Сергей Богомолов, помощник окружного прокурора.
Дело в том, что там выясняется и роль офицеров, как они относились к исполнению своих служебных обязанностей, к уголовной ответственности офицеров, которые были обязаны обеспечивать внутренний порядок. Вот сейчас в ходе расследования это все проверяется, выясняются все обстоятельства. И проверяются другие факты неустановленных взаимоотношений. Больше сказать вам не могу, потому что мы сами органы, которые надзираем на законность, то есть обеспечиваем права не только пострадавших, но и самих обвиняемых, и мы можем им нарушать. Поэтому заранее говорить и кого-то голословно там обвинять в чем-то мы тоже не можем. Когда собираем определенные доказательства, предъявляется обвинение по определенным статьям Уголовного кодекса, тогда мы уже берем ответственность какую-то на себя, понимаете, да?
Между тем, сам солдат Сычев сейчас по-прежнему находится в больнице. Вот что рассказал состояние Андрееву сестра Марина.
Ну, вы знаете, состояние, оно сначала улучшилось, потому что он как бы был полностью в сознании. Вот это буквально после ампутации второй ноги. То есть он даже с мамой мог общаться через листочек. Она ему вопросы задавала, он как бы писал на листочке ответы. Но вот в понедельник, вот в этот, 23 числа, мы делали переливание крови. И вот он буквально вот уже 2 дня, вот понедельник и вторник, я вот с мамой разговариваю вечерами. Он, значит, в таком состоянии, после этого отходит как бы и не может вот с ней общаться. То есть она вот сидит с ним, разговаривает, а он как бы писать ничего не может, у него слабость, естественно.
Несмотря на большое количество людей, пожелавших помочь пострадавшему солдату, нашлись и такие, кто, разузнав телефон матери Андрея, стали звонить ей с угрозами и издевками. Сейчас Галина Сычева вынуждена была сменить номер телефона и практически недоступна для общения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Время свободы, 25 января, итоговый выпуск. С сегодняшнего дня в России вводится новый порядок учета преступлений. Теперь заявление о преступлении можно будет подать в любой правоохранительный орган, а не только в отделение милиции. В теории это должно способствовать улучшению работы следственных органов и прекращению практики сокрытия преступлений. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
Чтобы понять, что, собственно, изменится с введением новых правил, достаточно разобрать простую ситуацию. Предположим, что во время поездки в метро у вас украли кошелек. Раньше для того, чтобы сообщить об этом факте в милицию, приходилось изрядно похлопотать. Во-первых, милиционеры стали бы долго выяснять, на какой станции пропал кошелек. Потому что если на Пушкинской, это одно отделение милиции, а если на Выхино, другое. Значит, и заявление нужно подавать по месту происшествия. Теперь же такое заявление обязаны принять везде, а вам в обмен на него выдадут талон и уведомление о том, какой именно орган займется расследованием вашего дела. И самое главное, заявлять о краже кошелька теперь можно не только в милицию, а в любое ведомство, где есть органы дознания. То есть и в МВД, и в ФСБ, и в прокуратуру, и в наркополицию, и в налоговую службу, таможню, и даже МЧС. Говорит сотрудник пресс-службы МВД России Павел Климовский.
Теперь нет необходимости, к примеру, при совершении преступления искать ближайшее радио милиции. Если рядом будет находиться какое-то из структурных подразделений правоохранительных органов, можно будет прийти туда, в дежурную часть, и точно так же подать заявление. Это ускорит время, и непосредственно в той дежурной части, где было принято заявление, по спецканалам, которые имеются в любой дежурной части, эта информация поступит в ближайший отдел милиции.
Между тем, пока не совсем понятно, как это все будет выглядеть на практике, говорит доктор юридических наук Константин Горяинов.
Дежурный, предположим, той же пожарной части, он весь нацелен на то, чтобы принимать сигналы о пожарах и оперативно реагировать. У него времени просто физически не будет разговаривать с потерпевшим, да и навыков тоже. Потому что что такое потерпевший, который обращается в милицию все-таки к профессионалам, которые должны его успокоить, чтобы он вспомнил какие-то детали того происшествия, в котором он оказался потерпевшим, либо там свидетелем, очевидцем и так далее. Будет ли заниматься дежурный пожарной части этим? У меня есть пока глубокие сомнения. Задумано с одной только целью, чтобы не скрывали преступления в милиции. Чтобы наладить учет и регистрацию надлежащим образом всех сообщений, всех обращений граждан. Мы к этому и стремимся, чтобы сократить, значительно уменьшить латентную часть преступности.
Некоторые правозащитники высказывают мнение, что новый порядок может усугубить существующую практику сокрытия преступлений самими же правоохранительными органами, чтобы отчетность не портить. Однако юрист горячей линии по правам человека Дарья Милославская считает, что эти опасения напрасны.
Поскольку предполагается создание такого единого банка данных, здесь речь не будет идти о волоките или о том, чтобы не принимать заявление. Принимать заявление будут. Я полагаю, что это не повлияет на раскрываемость преступлений и не повлияет на статистику, потому что предполагается создать единый банк данных этих заявлений. И в связи вот с тем, что это приказ новый, все эти ведомства, все эти учреждения, они, конечно, первое время будут регистрировать все заявления, которые говорят о совершенном преступлении или правонарушении. Другой вопрос, что из-за правовой неграмотности наших сограждан, они далеко не всегда понимают, что те неприятности, которые с ними случаются, это преступление или не преступление. Это умышленное действие или это действие по неосторожности. Это просто административный какой-то проступок или это уголовно наказуемое деяние. И я думаю, что по содержательным причинам отказы, конечно, будут, и, может быть, отказов будет даже меньше, потому что не всегда, вероятно, те люди, которые будут сидеть в Министерстве чрезвычайных ситуаций, которые будут принимать заявление, будут понимать, насколько это заявление действительно может быть принято как заявление о совершении преступления.
Впрочем, новая система приема заявлений от граждан в полном объеме начнет работать не раньше, чем каждый из подписавших приказ ведомств утвердит внутренние инструкции для своих сотрудников. В милиции такая инструкция уже есть. Сегодня ее вместе с полным текстом межведомственного приказа опубликовала Российская газета. Поэтому, по крайней мере, в ближайшие полгода заявление о краже кошелька все-таки лучше нести не в пожарную часть, а в ближайшее отделение милиции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Группа депутатов Государственной Думы предлагает приостановить некоторые статьи новых правил дорожного движения. Парламентариев не устраивает пункт, запрещающий использование красных поворотников у автомобилей, и правило, обязывающее пристегивать ремнями безопасности детей до 12 лет. Депутаты уверены, что в правительстве на их пожелания обратят внимание и недоработки устранят. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
По новым правилам дорожного движения все водители обязаны использовать только оранжевые и желтые фары поворотники и только белые и желтые рассеиватели противотуманных фар на своих автомобилях. Наказание за нарушение суровое. Машину отправляют на штрафстоянку, а водителя лишают прав на полгода. При таком правиле больше всего пострадают владельцы американских автомобилей, на которых устанавливают красные поворотники. Им в экстренном порядке придется менять фары. Однако найти желтые или оранжевые аналоги в России сегодня практически невозможно. Более того, для некоторых марок автомобилей цены на поворотники могут достигать нескольких сотен долларов. Депутаты в своем постановлении просят не отменять новые правила, а дать определенные сроки автовладельцам, чтобы те смогли переоборудовать свои машины, говорит заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы депутат Валерий Рязанский.
Вышло это постановление, и суть его заключается только в одном единственном. Приостановить действие этих статей, дать возможность адаптироваться нашим автомобилистам к этим условиям, потому что 22 миллиона наших отечественных автомобилистов не имеют возможности принципиально на сегодняшний день приспособить свои внутренние устройства в салоне отечественных автомобилей для того, чтобы обезопасить вот этими пассивными мерами безопасности малолетнего ребенка. Просто физически такой возможности пока нет. И в этой связи мы просим приостановить для того, чтобы отработать эти меры и дать соответствующее разъяснение всем, в том числе и работникам ГИБДД.
Второе спорное новшество в ПДД – обязательное требование к водителям возить детей до 12 лет пристегнутыми. Здесь проблемы возникают уже у владельцев отечественных автомобилей, так как иномарки оборудуют специальными ремнями для детей. Штраф за нарушение этого правила – 100 рублей. Специальное кресло же стоит от 3 до 6 тысяч. Депутаты не сомневаются, на их постановление обязательно отреагируют в правительстве.
Добьемся того, чтобы ответ на постановление был. Это достаточно серьезный документ. Это не депутатский запрос, это не обращение. Это все-таки постановление Государственной Думы. И на него ответ обязательно последует председателю правительства, либо кто-то его замов обязательно подпишет. На сегодняшний день даже ГАЗ-21, на который президент нашей страны катал Буша в резиденции, и эта машина на сегодняшний день не может выезжать на линию, строго говоря, по новым правилам. Безусловно, решения какие-то будут в этой части приниматься. Не будем предугадывать. Может быть, решение будет таким, что машины, которые принципиально не переоборудуются, они будут введены в качестве исключения.
Говорил заместитель председателя комитета по регламенту и организации Госдумы Валерий Рязанский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из главных тем публикации сегодняшних российских газет – продолжающиеся проблемы с поставками газа в страны ЕС, Армению и Грузию. Обзор печати подготовил Олег Кусов.
Проблемы с поставками газа в Европу продолжают усугубляться, пишет независимая газета. Украину официально уличили по узаконных изъятиях российского газа, предназначенного странам Европейского Союза. На Украине факт повышенного отбора газа не отрицают. Нефтегаз Украины подтвердил сверхплановый отбор российского газа ввиду сильного похолодания. Но при этом представители компании добавили, что по итогам месяца Украина выйдет на согласованные с российской стороной объемы потребления газа, заключает независимая газета. О российско-армянских разногласиях в газовой сфере публикует статью газета «Коммерсант». В Ереване опровергли информацию о том, что на недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным президент Армении Роберт Кочарян предложил «Газпрому» 45-процентный пакет акций строящегося газопровода «Иран-Армения» в обмен на то, чтобы российский монополист не повышал цену на газ для его страны в течение 2006 года. В декабре минувшего года, пишет «Коммерсант», Москва потребовала от Еревана либо покупать газ по новой цене – $110 за 1000 кубометров вместо нынешних $54, либо передать России в счет оплаты всю газотранспортную инфраструктуру республики и пятый энергоблок «Розданская ТЭС». По словам источника газеты «Правительство Армении», предложение российской стороны о передаче пятого энергоблока «Розданская ТЭС» и газопровода «Иран-Армения» было и остается для нас неприемлемым. Конец цитаты. Пишет «Коммерсант». Тбилиси продолжают настаивать на причастности российских спецслужб к воскресным взрывам на газопроводах Северной Осетии, пишет издание «Газета». Грузинский лидер Михаил Саакашвили категорически потребовал от российских властей выдать тех, кто совершил эти диверсии. А МВД Грузии распространило официальное заявление, в котором потребовало от правоохранительных органов России выдать грузинским коллегам офицеров Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Анатолия Сысоева и Романа Бойко. В заявлении указывается, что эти люди неоднократно осуществляли диверсионные акты на территории Грузии. Тем временем восстановление поврежденного газопровода Закавказья откладывается на неопределенный срок. Специалисты трудятся в круглосуточном режиме, стремясь преодолеть все возникшие трудности. Однако уже понятно, что в ближайшие дни восстановить газопровод не удастся, заключает издание «Газета». Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 25 января – знаменитый канадский хоккеист Марио Лемье, объявивший о своем окончательном уходе из спорта. Лемье родился 5 октября 1965 года в Монреале. До появления в НХЛ играл в юношеской лиге провинции Квебек, где в основном говорили на французском, поэтому поначалу он испытывал определенные трудности с общением в англоязычном Питтсбурге, где прошла вся его карьера хоккеиста, а потом и хозяина местной команды Питтсбург Пингвинс. В 1991-м некогда худшая команда лиги стала лучшей, выиграв Кубок Стэнли. Лемье за свою карьеру в НХЛ набрал в 107 матчах Кубка Стэнли 165 очков. Через год Питтсбург повторил свой успех во второй и последний раз в своей истории, выиграв главный трофей североамериканского хоккея. Всего же в 915 матчах в НХЛ Супер Марио набрал 1723 очка. В активе Лемье множество почетных трофеев НХЛ. Приз Колдера лучшему новичку сезона, приз Артрос лучшему бомбардиру чемпионата, приз Харта самому ценному игроку лиги, приз Конна Смайта самому ценному игроку плей-офф. О человеке дня Радио Свобода Марио Лемье говорит спортивный журналист и историк хоккея Аркадий Ратнер.
На этот раз, видимо, великий Марио Лемье уходит из хоккея навсегда. Он уходил не раз. Первый раз в феврале 1989 года, когда получил тяжелейшую травму спины, и только через полтора года вернулся и успел забить в 41 матче 35 голов. Затем, в начале 93-го, врачи поставили Лемье страшный диагноз – онкологическое заболевание. Но Лемье выздоровел. И в 95-м году в форме своего родного Питтсбурга показал едва ли не лучший свой результат. В регулярном чемпионате НХЛ и в Кубке Стэнли забил 80 шайб и сделал 103 голевые передачи. Было и третье расставание с хоккеем. В 97-м, когда Марио исполнилось 32 года, он принял решение завершить карьеру. Три сезона провел на трибуне, сначала как зритель, а затем как хозяин родного клуба, купив его в тот самый момент, когда команда была на грани банкротства. Но вскоре, удивив весь спортивный мир, Лемье вновь возвращается на лед. Играет, правда, не как прежде. Убежденный в том, что в 1997 году теперь-то Лемье простился с игрой навсегда, в 2000 году функционеры вводят его в зал славы Национальной хоккейной лиги. И это тоже уникальный факт в биографии хоккеиста. История профессионального хоккея знает лишь три подобных случая. До него подобное случилось лишь с Горди Хоу и Гилли Флером. Статистика в НХЛ – предмет всеобщего поклонения. Поэтому в книгах, справочниках, которые сейчас у меня под рукой, изобилие цифр, что для болельщиков за океаном значит много больше, чем описание манеры игры хоккеиста, его человеческих качеств, образа жизни. В завершение могу сказать с гордостью, что в 1991 году в Питтсбурге мне довелось брать интервью у Марио Лемье. Произвел он впечатление человека скромного, спокойного, знающего себе цену, но ничем этого не показывающего. О советском хоккее, особенно о Владиславе Трехике, отзывался с восторгом.
О человеке дня Радио Свобода Марио Лемье говорил историк хоккея Аркадий Ратнер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». В этом выпуске беженский театр в столице Польши, немецкий фильм о чешской писательнице Бажене Немцевой, русский европеец Сергей Волконский, музыкальные события и даты Старого Света.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org